Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
Добрый день, это программа «Своими глазами» в студии телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. Сегодня мы будем говорить о том, что произошло под Смоленском с польским самолетом. И своими глазами наблюдали эту трагическую историю мои коллеги, корреспондент «Эхо Москвы» Дарья Полыгаева и корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, мы начнем, конечно, как и все в эти дни, с соболезнованием полякам. Всем, вот, кого коснулась эта трагедия, действительно очень большая беда. И эта трагедия не только поляков, это наше тоже, конечно, наше горе и наше несчастье. Что тут говорить? Это произошло у нас в стране, это очень грустно. Скажите, пожалуйста, вы когда приехали? Вот только что, да, по-моему, обе из Смоленска?
Да, ночью.
Да, ночью. Ты ночью приехала?
Да. Я приехала утром в 6 утра.
Угу. Сколько вы там времени провели? Сразу, да, ведь вы туда отправились?
Ну, по-моему, сразу, да, как только узнали. Ну, я приехала туда в субботу вечером где-то 7:30 или 8. Мы еще долго искали это место, где можно было остановиться. Вечером в субботу. То есть...
Сразу?
Да, угу. Почти сразу.
Почти сразу, да.
Да, я примерно же в это же время приехала.
Да, я напомню, что у нас идет веб-трансляция. Можно посмотреть вот на корреспондентов, на моих коллег, на девушек в прямом режиме реального времени на сайте «Эхо Москвы». Ну, мы будем сейчас говорить о том, как вот выглядело это место и вообще что там происходило, собственно говоря, под Смоленском, где, к несчастью, упал этот самолет. Скажите, пожалуйста, вот... Вообще, это что за местность? Это далеко от города?
Это недалеко от города, от центра города ехать минут 15, когда я добиралась на следующий день от гостиницы, довольно близко. И это аэродром такой, он закрытый. Когда мы приехали...
Это военный аэродром,
военный,
да,
аэродром северный, угу. Да. Но он фактически находится в черте города. Все говорят, что под Смоленском фактически в черте очень близко.
Ну, то есть 3 километра от железнодорожной станции. И он как? Ну, он не совсем военный, то есть он был военным аэродромом, но последние военные самолеты его покинули в ноябре прошлого года, да?
И что там
сейчас? Там принимают и военные, и гражданские борта, да, диспетчеры до сих пор военные, да, но вот таким функционирующим военным аэродромом его сложно сейчас назвать. Там же еще стоит несколько учебных самолетов. Вот, и при нем располагается летная комендатура, так называемая, то есть военная часть, ну, не при нем, но рядом, которая занимается техобслуживанием полосы.
То есть он не выглядит вот таким большим, серьезным аэродромом, получается?
Ну, он меньше, чем обычный аэродром, да, выглядит.
Там
меньше,
одна взлетно-посадочная полоса, и он довольно небольшой. Вот, действительно.
А почему на этот аэродром в Смоленске стали отправлять самолет с президентом и такой важной делегацией? Там что, в Смоленске нет других, что ли?
Нет, нет, там нет других полос.
Там нет других,
там
нет других полос.
Там, я так понимаю, что там нет других
там
полос.
Было...
А гражданские самолеты обычно куда?
Туда не приземляются гражданские
самолеты. Туда не летают, да?
Нет, только на поезде или на автобусе можно добраться до Смоленска.
Там есть небольшой аэродром недалеко, еще недалеко, но он закрыт. То есть он сейчас не функционирует вообще. Несколько лет уже.
Понятно. То есть как выглядит этот аэродром, который не очень сильно функционирует? Ну вот одна полоса, вы говорите, да?
Одна...
Стоят какие-то там учебные самолеты.
Учебные самолеты стоят, да. Там вот если стоять лицом к основному входу, да, на аэродром, то слева дальше, да, во-первых, сразу же слева там авиационный завод, который тоже сейчас не очень... Ну, то есть он функционирует, но он в основном занимается сейчас обслуживанием самолетов и производством каких-то совершенно левых товаров, там, вроде значков, мебели.
А какие он может обслуживать самолеты, если там нету, собственно, аэропорта?
Нет, он обслуживает не только самолеты этого города, да, то есть, насколько я понимаю, туда просто пригоняют на ремонт, на техобслуживание какие-то самолеты. Вот, он выпускал 2-местные, 4-местные самолеты, но некоторое время назад, да, это производство свернулось. Вот, если идти чуть дальше, да, то там вот как раз вот будет эта летная комендатура, да, то есть это вполне себе военная часть, просто через которую есть проход на лёдную полосу. Вот. Ну и я, как полазавшая по этому аэродрому, могу сказать, что там вообще такая тарковщина, то есть вот по бокам от этой взлётной полосы.
Тарковщина, вы сказали?
Да-да-да, то есть начинаются такие холмы, заросшие такой длинный, много лет явно не кошенной травой, болотца, ручейки, заброшенные здания, там, на стенах которых там написано там, «Дембель 84». Вот, то есть, на самом деле, ну, он такой явно не образцовый.
Я тоже, кстати, походила там по леску, рядом с тем местом, как раз, где упал самолет. Там выгоревшая трава, то есть ее не косят, а просто сжигают. Мы сначала даже подумали, что с журналистами, с которыми мы ходили, что, может быть, это угарь, которая осталась от катастрофы. Но на самом деле нет, эта трава просто горела. То есть ее никак не скашивали, а просто поджигали. Там, кстати, весь Смоленск фактически в гаре. Когда подъезжали, тоже видели, что трава горит в лесу.
А зачем они это делают?
Ну, ее не косят, ее поджигают, она горит, сгорает.
И с какой-то целью поджигают или просто...
Ну, так везде делают,
возможно,
по-моему, в нашей
возможно,
стране.
Возможно, на самом деле это не специально делается, да? То есть сейчас начинается дачный сезон, костры, окурки по краям дороги. Вот.
Ну, то есть место на вас не произвело впечатления? Нет. Заброшенное место?
Да.
Да? Да. Понятно. Ну, ясно. И вот расскажите, вы приехали, да? Что вы обнаружили, собственно?
Первое, что вы кстати, там вот увидели, на меня
вот
первое...
уже имеющее отношение к катастрофе?
Вот я просто расскажу, что первое, что на меня произвело впечатление, на въезде в Смоленск, мы ехали на машине, там такая большая клумба, на которой камешками или плиткой небольшой выложено 60 лет Победы. То есть, как бы даже не поменяли, видимо, с 60-летия.
Ну, то есть, 5 лет назад там, значит, была какая-то жизнь.
5 лет на въезде в Смоленск.
Нет, ну, Смоленск, в принципе, довольно живой город, я бы не сказала, что это. Но там первое, что видно, конечно, это вот тот, те сломанные деревья, да, вот тот след, по которому шел самолет.
Это прямо видно?
Это видно.
Они скошены.
Они скошены, да, то есть на земле лежат ветки ели, ветки березы. Одну березу сломала пополам. Там же оборваны провода ЛЭП, да, за которые сбил самолет, после чего он потерял часть крыла, по-моему, правого. Но я не особо рассмотрела. И на самом деле вот обломки самолета, они встречаются вот еще до территории аэродрома, то есть там еще через дорогу в лесу вот лежит
там
крыло.
Там даже, кстати, рядом с дорогой прям валялись обломки,
да,
на следующий день их убрали, когда люди начали цветы нести.
Не, ну они там... Ну вот я была вечером, совсем поздним, они там еще лежали, просто ближе к вечеру люди этими цветами, они просто образовали такой ковер, то есть они покрыли эти обломки, да. Вот. И дальше уже на территории... Нет, еще не на территории аэродрома, по-моему, отломился хвост, вот там буквально последних метров, а основное тело самолета, оно уже лежит на территории аэродрома, да, вот действительно там достаточно небольшом расстоянии, да, от взлетно-посадочной полосы.
А там действительно находили журналисты, которые должны были встречать
делегацию?
Да,
да,
да. Там очень было много польских журналистов.
12.
Они прилетели раньше.
Да, они прилетели незадолго, по-моему, то ли в 9.15, то ли в 9.20. То есть они садились на этот же аэродром, и они тоже рассказывают, что там была очень плохая видимость, да, то есть там они, как говорят, как минимум на 50 метров просто стена тумана. Вот, но они сели... Следом за ним еще шел другой борт, ИЛ, и он уже не сел, то есть он несколько раз покрутился над аэродромом и не сел. Он развернулся, полетел в другой город, да.
А этот ИЛ, это был какой самолет?
Вот
ну, какой-то не имеющий отношения
нет,
к этим событиям?
Нет, он к этим событиям не имел отношения, он просто покрутился, улетел, и вот именно из того, что он вот... прокрутился несколько раз над аэродромом, возникла сначала эта информация, что польский самолет заходил на посадку 4 раза.
Да, да. Так этого не было?
Нет, на самом деле он вот, и СКП, да, и диспетчеры, с которыми мне удалось переговорить, они подтверждают, что он заходил на посадку с первого раза, что если бы он, возможно, бы развернулся, да, ну, короче, он заходил на посадку с первого раза, да, и...
То есть это получилось сразу, да,
это
фактически?
Получилось сразу, да. Да, потому что, то есть пилот, он как бы Ну, то есть он не кружил на аэродром, у него не было возможности осмотреться вот так вот серьезно.
Угу, ясно. Что-то нам тут уже начинают люди писать в виде смс-ок. Ну, давайте я напомню этот номер, +7 985 970 45 45. Это номер, по которому можно слать смс-ки прямо сюда, в программу «Своими глазами», ну, спрашивать о чем-то. Я не знаю, почему там пишет человек АБ, что в апреле в Смоленске косят траву, детский лепет. Да не косят там траву. Это старая, да, трава прошлогодняя.
Да, она прошлогодняя,
сухая,
конечно,
естественно,
да.
Которую, видимо, таким образом убирают, может быть.
Да.
Или просто поджигают просто так. Что вы знаете? Вот Дмитрий из Пензы пишет. Почему наши власти не подтверждают свои заявления диспетчерской записью переговоров с экипажем? Ну, наверное, девушки не смогут сегодня ответить на этот вопрос. Но что вот вы знаете о последовательности событий? Что вам рассказывали вообще?
После катастрофы, что там происходило?
Во время катастрофы. Вот как это все? Значит, мы поняли, что самолет не делал 4 круга.
Нет.
Да, а сразу с одной попытки вот
и
вся эта катастрофа случилась.
Да, и он пошел ниже глиссады. То есть глиссада — это, ну вот, вымеренный путь, как сесть на взлетно-посадочную полосу, да. Он пошел ниже ее. И вот на той отметке, где он должен был проходить 60 метров, это за 2 километра до взлетно-посадочной полосы, он проходил 20 метров высотой. И это действительно очень...
Существенно ниже.
Это существенно ниже, да.
Угу. А это кто вам объяснил? Это кто рассказывал?
Ну, я разговаривала с диспетчерами с этого аэродрома, да, я разговаривала с исследователями. Собственно, эта информация, она подтверждается всеми.
Ну, они как объясняют вот то, что вы слышали из этих разговоров?
Почему?
Они как объясняют, что произошло вообще?
Ну, вы знаете, вот там еще на месте находились сотрудники пресс-службы местной администрации, которые объясняли, что вот по их мнению, они там находились на заседаниях правительственной комиссии, по их мнению, возможно, Лев Качинский надавил на пилота. Говорилось о том, что есть прямая связь, я просто об этом не знала, была прямая связь между президентом Польши и пилотом, и якобы он надавил на него, уже были инциденты, он увольнял пилота за то, что они не
подчинялись. Это да. Это
вот именно поэтому...
Это то, что было раньше, да.
Но
это не объясняет того, что произошло в этот раз.
Ну, следователи неофициально говорят, да, тоже, что они предполагают, что на пилота надавили, потому что у них есть досье пилота, и, как они говорят, это очень хорошее досье, то есть очень опытный пилот. А ошибка, которая, да, вот, которая привела к трагедии, как они говорят, что это уровень летного училища, да. То есть они предположили, что это возможно, как бы действительно прямой приказ президента, но они сказали, что пока не расшифрованы черные ящики, они вот еще 2 часа назад были точно не расшифрованы. Пока сложно вот это утверждать, да?
Ну, разумеется, да. Это абсолютно правильно, потому что, ну, тут все вот эти вот предположения о том, что
да,
там кто-то на кого-то надавил.
Ну, конечно.
Там президент воспользовался вот там своим авторитетом, да.
Сотрудники...
Это все на самом деле, только предположение, больше ровно ничего, да. Потому что, конечно, нужны показания приборов и понимание того, что там реально, объективно происходило,
угу.
Да.
Поэтому сотрудники быть... аэродрома, они говорят... Ну, то есть это тоже, да, в порядке предположения, пока нет черных ящиков. Ну, то есть они есть, но не расшифрованы. Как бы сложно что-то утверждать. Они говорят, что периодически у всех пилотов, да, они пилотов навидались, да, проскальзывает такая вещь, как они это называют? Они это называют примочки летного училища. Ну, то есть такой внутренний монолог, да, что... Я хороший пилот. Почему я не смог посадить самолет? Вот. В данном случае это, как они говорят, могло звучать так. Да, я отличный пилот, я вожу президента Польши. Почему я не могу посадить самолет? Но тут еще, знаете, в чем вещь? Вот польские журналисты говорят, что визит президента, ну, что он должен был появиться на официальных мероприятиях в 12 часов дня. Запасными аэродромами...
То есть у него осталось 1.5 часа.
Да, запасными аэродромами предлагалось Москва и Минск. И оттуда, конечно, меньше, чем, я не знаю, со всей силы гнать, меньше, чем за 3 часа не доедешь. Вот, возможно, как предположили польские журналисты, которые были там и ждали президента, вот, стали, собственно, свидетелями этой трагедии, возможно, он просто не хотел подводить тех людей, которые его ждали, да, родственников погибших в Катыни, которые ждали его, вот, и, ну, как бы не срывать визит.
Угу. Ну, это тоже предположение, давайте подождем все-таки, что нам скажет официальное расследование. Алкит из Пензы спрашивает, общались ли с местными, как они к такому отнеслись. А Роман из Чикаго тоже. Каково моральное состояние жителей Смоленска? Вот вы как-то разговаривали с людьми, которые там?
Я разговаривала. Местные реагируют по-разному совершенно. В первый день, в субботу вечером, когда я приехала, там был очевидец, который случайно, видимо, как-то там оказался, потому что, в принципе, не пускали. И он вот все удивлялся, почему эта катастрофа вызвала такой ажиотаж. А уже, скажем, вечером поздно, когда я приехала в гостиницу, через дорогу от гостиницы находилось кафе-бар, и там праздновали свадьбу. То есть в этот вечер люди никак не перенесли это мероприятие. А уже на следующий день я ехала вот с местными тоже в машине, они говорили, что вот погибли их земляки, и обсуждали это, и были в таком весьма подавленном состоянии. То есть по-разному абсолютно реагировали.
Вы знаете...
Почему земляки?
Ну вот называли их земляками.
Ага, поляков.
Да.
То есть они это вот их как своих, да?
Да, да.
Ага. Знаете, по моим ощущениям, местные реагировали, ну, в высшей степени морально. То есть я, ну, вот первые часы после, ну, не часы, даже в первый день, можно сказать, после трагедии, да, какого-то централизованного потока информации, который бы доносился до администраторов гостиниц, там, для других людей не было. И прошел слух, что должны приехать родственники погибших. В гостиницу России я отправилась в эту гостиницу, и там уже силами волонтеров был развернут штаб. То есть эти ребята были из местной медицинской академии, которые стажировались в Польше. Это были ребята из русско-польского дома, да, которые при местном костеле находятся.
В Смоленске.
Да. Это были ребята из молодой гвардии тоже, которые говорят по-польски. Эти ребята вот прямо приехали туда, они сделали надписи дублирующие на польских языках, они были готовы переводить для этих родственников документы, сопровождать их по городу, их там было около 70 человек, причем часть из них они уже дежурили на вокзале. И они сели там с полной как бы готовностью продежурить всю ночь и весь следующий день. И это было, ну, просто замечательно. То есть они никак централизованно не собирались, не узнавали об этой трагедии, узнавали слух, да, что, возможно, родственники приедут в гостиницу, просто приходили и предлагали свою помощь. Это было потрясающе. Вот. И на следующий день я была на Катынском мемориале, и туда приходили очень многие смоляне, да, которые узнавали об этой трагедии, просто потому что это место вообще, оно как бы очень связано, да. Они туда приходили и тоже говорили замечательные слова, да, о том, что говорить, что это чужое горе, могут только те люди, которые сами горе не переживали. Горе, оно всегда общее, оно всегда оно на всех, одно для всех. Ну и потом вечером, вот второго дня, да, после трагедии можно было наблюдать, как люди просто реально нескончаемым потоком шли к обломкам и клали туда
прям
цветы.
Прям по дороге, по трассе.
И это, да, и
смоленские,
да,
да, жители?
Смоляне, жители, да, то есть да. Это были простые люди, которые просто...
Много людей.
Когда там пришло, оцепление сняли, уже можно было подойти к дороге, прям по дороге шли люди.
Ну, много это сколько?
Ну,
потоком
каждые 15 секунд подходил новый человек с цветами. Вот
ну, там десятки человек там одновременно.
Многие приходили, да, с детьми, да, то есть...
С колясками.
Пожилые женщины, которые не могли сами спуститься к обломкам, они там просили передать цветы там кого-то, кто помоложе. Ну, и, то есть, единственное, что наш фотокорреспондент сумел сфотографировать какого-то, как бы это по цензуре не выразиться, ну, какого-то человека, который когда он смог пройти к обломкам, начал, короче, позировать, фотографироваться, короче, на мобильный телефон. Вот. Но это был вот единственный человек, ну, которого я видела, который как-то неадекватно реагировал вот на это.
А цветов
событие.
Много, да, положили?
Много, да, цветов. Прям охапки такие лежали. И машину польского телевидения тоже заложили.
И то есть, знаете, вот это совершенно потрясающе. То есть люди реально чувствовали горе свои, многие плакали. Там стоял, например, еще венок от Конгресса армянских диаспор. То есть вот люди, они как-то забыли про какие-то там национальные какие-то различия, да, и они ощущали это горе полностью своим, меня это поразило.
То есть это было сразу после того, как сняли оцепление, то
да,
есть
на следующий день,
да, на следующий день народ повалил туда, да,
да,
почтить память,
да,
погибших.
На самом
людей.
Деле, вот оцепление вдоль трассы, где лежали обломки самолета, его, собственно, ни в первый, ни во второй день с утра не было. То есть там крупные обломки самолета огораживались, там вот хвостовая часть, крыло, а вот мелкие обломки самолета. Они просто маркировались, то есть рядом втыкался прутик, на нем писался номер, да, то есть для отдела. Вот. Но к ним, в принципе, можно было свободно пройти.
Там прямо просто в субботу, там просто на самой трассе движения не было, только журналистов пропускали. А простые жители
перекрывали
не могли туда.
Трассу?
Да.
А это какая трасса? Это трасса от города к аэродрому, да?
Ну, это дорога. По сути, это
трасса,
просто дорога.
Это улица. Улица, забыла, как она называется.
Ну, да. Довольно широкая такая.
Но
дорога,
она выходит вдоль... на трассу просто. Вот да. Эта улица, она выходит на трассу на Москву, которая идет.
Угу. Тут нам пишут, что решает по закону летчика не президент, пишет Степан. Ну, разумеется, конечно. Михаил из Питера, почему не предлагали Витебск? Час езды на машине. Ну, откуда мы знаем? Может, там тоже был туман.
Кстати, по-моему, ровно оттуда же потом Дональд Туск ехал. То есть
да,
он,
да,
по-моему,
да.
там как раз приземлился, и оттуда на машине ехал до Смоленска.
Вот когда он раньше там был, да?
Нет, когда он приехал после катастрофы.
А, когда он приехал после катастрофы.
Да,
Алексей
да.
спрашивает, кто еще был на борту, кроме политиков и военных? Была информация, что там были и родственники расстрелянных в Катыни.
Ничего, нет, насколько я знаю, они добирались поездом, который...
Своим ходом?
А, ну, нет, там был какой-то специальный поезд, специальный состав, который доезжал... Он приезжал ранним утром этого дня. Ну, часть добиралась накануне своим ходом, но основной состав был вот утром этого дня. Там еще были главы правозащитных организаций, и был директор Института национальной памяти Януш Куртыка.
Да, он погиб.
Очень
тоже.
Видный человек вот, в культурной жизни Польши. Вот, и да, потом...
На следующий день приходили сотрудники этого института, которые находились
студенты.
В Смоленске. Студенты, даже дети, они их пионерами называли, приносили тоже цветы, свечи.
Угу. Да, и это эти люди, которые приходили туда, вот этого делегация, да, из Института национальной памяти, они с ним как бы виделись за день до этого в Варшаве. То есть они ехали из Кракова через Варшаву, да, отъезжали в Варшаву, потом ехали в Москву. И они виделись, и вот один человек вспоминает, да, что Януш сказал, да, там, не прощаемся, через сутки увидимся в Смоленске, да.
Ну да. Давайте мы сейчас сделаем перерыв на несколько минут. Это программа «Своими глазами». Дарья Полагаева, корреспондент «Эхо Москвы», и Елена Костюченко, корреспондент «Новой газеты», рассказывают, что они видели в Смоленске.
Программа «Своими глазами». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
Продолжаем программу «Своими глазами» в студии телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. А мои коллеги Дарья Полагаева, корреспондент «Эхо», и корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко приехали вот только буквально сегодня утром из Смоленска, где они оказались сразу после катастрофы с польским самолетом и рассказывают о том, что они там видели своими глазами. Ну, нам люди тут пишут много разных вопросов и каких-то реплик, но вот прежде чем я буду задавать их, расскажите мне, а как вообще выглядит этот мемориал, посвященный расстрелу в Катыни? Вы там были?
Я там была, да. Это очень красивое место на самом деле.
А там действительно лес, да, вот как
там лес, да, там... совершенно вот какой-то высокий красивый лес замечательно там дышится. Вот, это выглядит так, то есть там на входе дорога разделяется на польскую, да, часть польских захоронений, да, и российскую.
Российских, да. Да.
Вот, и там просто можно вот по дорожкам ходить, и ты просто натыкаешься, да, вот на эти захоронения, да, там.
То есть это как бы такое кладбище в лесу получается?
Кладбище в лесу, да, естественно, там есть информационный центр, там рядом стоит так называемый Столыпинский вагон, да, вот на входе, вот, в котором перевозили репрессированных, угу. Да. Вот, и, естественно, там есть памятники, да, то есть и польским, да, Катынскому вот расстрелу и нашим, вот, но, ну, там очень хорошо, и действительно, вот, я вот была там на следующий день после катастрофы, и туда приходили очень много смолян, да, местных жителей, которые просто приходили туда помянуть, да, и расстрелянных в Катыни, да, и вот погибших в самолете. И там совершенно потрясающие люди встречались, да, то есть я там встретила 2-13-летних девочек, семиклассниц, которые приехали туда сами, без родителей.
Из Смоленска?
Да, без родителей, без друзей, да, просто как-то они туда добрались, потому что услышали, да, что вот погибли поляки, вот, и там просто люди подходили тоже постоянно, то есть их там было не так много, как людей, которые приходили к обломкам самолета, но они там тоже постоянно приходили, новые люди.
А что, эти захоронения, они как-то разнесены? Да?
Они это разнесены, это конечно,
не одно место.
Нет, ну, то есть оно как бы, их хоронили не в общей могиле, там было несколько так называемых ям, да, вот, где хоронили людей. Ну, они, в принципе, все находятся достаточно близко.
Мне, к сожалению, не удалось там побывать, но рассказывали о том, что в субботу, в день катастрофы, там прошло две службы как раз по погибшим в Катыни тогда и по погибшим в катастрофе, в этой трагедии.
А там действительно фамилии написаны, да? Вот.
Да, там написаны фамилии, те фамилии, которые удалось установить, да. Они написаны, да, вот такими металлическими буквами на металлических
дощечках. Ну, там сколько фамилий примерно перечислено? Ну,
я
просто
не,
вот порядок.
Не считала, честно говоря.
Мне посчитать невозможно, я понимаю, да. Если там всего было 22 тысячи, то, конечно,
нет,
это
нет, там, конечно, гораздо
установлено
меньше.
Установлено гораздо меньше.
Это гораздо вот эти, меньше.
Может быть, 1800, да, наверное.
Ну, возможно. Но угу. Я, честно говоря, видела даже еще меньше табличек, чем 1800 определенно. Вот. Ну, я так, естественно, там ходила, больше разговаривала с людьми.
Угу. А когда построили этот мемориал?
Не очень давно. Нет, вот не знаю.
В 90-е годы, да, наверное?
Но он выглядит довольно новым. То есть угу. Он очень такой современный, вот очень удобный, ну, вот, то есть для посещения. Вот выглядит довольно новым, и там все очень
что
чисто.
Что люди говорили, с которыми вы там общались?
Ну вот я там разговаривала с одной потрясающей женщиной. Ее зовут Галина Дмитриевна. Вот. Она жила в деревне. Вот у меня тут кусочки репортажа моего недописанного. В деревне Лоева, которая находилась не так далеко. И вот она как раз вот сказала, да, что горе, что горе чужое, да, бывает только для тех, кто своего горя не пережил. И она рассказывала, как в 40, когда началась война, да, точнее, когда оккупировали ее деревню в 41-м году, ей было 3,5 года. Немцы сначала, после того, как партизаны расстреляли нескольких солдат, немецких, они сначала хотели сжечь всю деревню, то есть они их всех загнали в амбар и подожгли даже, но кто-то все-таки спрятавшийся, может быть, человек, открыл снаружи дверь, и они выбежали, убежали в лес. А немцы продолжали сжечь деревню, и они, все жители деревни, они спрятались, сбились в кучу в одном овраге, очень плотно друг к другу прижимались, а сверху по ним с деревьев, как они это называют, стреляли немецкие кукушки, то есть снайперы. И они говорят, мы всю ночь вот так вот друг к другу прижимались, а в деревне жили все и русские, и поляки, и евреи, и татары, все жили там. Вот, а с утра оказалось, да, что живые прижимаются к мертвым. Она говорит, после того врага я вообще не понимаю, что такое национальности.
Угу.
Вот, там, говорит, выживали все и гибли все. И у нее, ее дядя лежит вот на территории Польши, да, тоже, который погиб в Великую Отечественную. Вот, и там на самом деле вот не было ощущения, что это чужое горе. Все это горе воспринимали как свое.
Ты хотела добавить, Даша?
Нет, нет.
Угу. Вот еще такой вопрос задают, но это вот по следам, конечно, московских событий или некоторых из них. Алексей из Казани спрашивает, были ли вздуты цены в Смоленске, такси, отели, продавцы в связи с большим числом приехавших?
Совершенно вот. Нет.
Нет, не были вздуты. Цены, я так, по сравнению с московскими, абсолютно смоленские.
Ну да, то есть там вот из любой точки города в любую точку города можно было заехать за 90 рублей. Никто на этом не стал наживаться.
Владимир Гришанович из Твери спрашивает, польские специалисты участвуют в расследовании?
Да,
да, участвуют.
Вы видели, да, уже они прилетели?
Да, да,
сразу?
Да.
Ну, говорили, что они там были, к сожалению,
я
не
Нет, видела, я видела, не да, мне тоже удалось коротко переговорить, они участвуют. Я, правда, до сих пор пока не узнала, я просто помню, что вот сразу же после трагедии польская сторона заявила, что она хочет провести самостоятельное расследование. Вот, но пока, насколько я знаю, ну, у меня, правда, данные вчерашнего дня, да, польские следователи работали вместе с российскими, да, рука об руку, то есть это как бы получалась общая следственная группа, если можно так сказать.
А что они говорят, когда они смогут какие-то результаты уже первые обнародовать? Ну, вот результаты, которые можно уже считать выводами, а не предположениями.
Ну, я сегодня вот разговаривала со следователями буквально 2 часа назад. Вот они, конечно, все очень ждут расшифровки черных ящиков. Вот они два, их немного побило, конечно, но они уцелели, и вот сейчас они в Москве расшифровываются. Вот
и черные ящики в таком состоянии, что они
их можно
могут
расшифровать,
быть расшифрованы, да?
Да? И они считают,
можно работать.
Да, и они считают, что это как бы вот прольет свет на причины такого низкого, почему самолет пошел так низко, да, почему он не шел по глиссаде.
Я вчера разговаривала с сотрудниками МЧС, они говорили, что пока обломки самолетов даже не передвигают с места на место, то есть пока работают следователи, и вот они предположили, что еще ну, 2-3 дня они, наверное, следователи будут работать, потом уже будут обломки собирать.
Как выглядело это место? Что вы видели, кроме обломков? Как это все вот... Ну, это было оцеплено, да?
Было оцеплено, да, это было оцеплено. Да. На территории аэродрома стояло, ну вот, в первый день, во второй день точно больше 50 машин, самых разнообразных.
Да, десятки то машин есть, заезжали туда и обратно.
Туда постоянно. И обратно, да. То есть там были МЧС, военные,
прокуратура. Да.
Прокуратуру стянули из всех прилегающих областей, из Москвы, из Московской области тоже приехал прокуратура Московской области. Вот, очень много людей, тоже совершенно разные. МЧСовцы, военные, ну, вот солдаты приезжали, разворачивали полевую кухню. Вот следователи, какие-то гражданские люди. Ну, то есть очень много людей.
А где они там все размещались?
Там
палаточные. Или они устраивали свои какие-то?
Там палатки.
Нет, они в основном жили они в гостинице «Россия» и в гостинице «Отель Новый», который располагал, собственно, вот совсем через дорогу.
Да.
Вот, и оперативные штабы проходили в таких надувных палатках, да, вот, которые были тоже разбросаны там по территории аэродрома. Вот, само место, вот, где лежат основные остатки, ну, как это сказать, обломки самолета, то есть где вот лежит тело самолета, да, и то, что у него осталось от крыльев. Там стоит еще одно оцепление, да, то есть туда допускают только людей, которые непосредственно участвуют в расследовании. Но, на самом деле, на второй день там было довольно много гражданских каких-то странных,
да,
девушек в мини-юбках. Вот, ну, да.
Почему-то. Ну, там допускали, может быть, на 10
Нет,
метров,
ближе к вечеру, на самом деле, пропустили. То есть там люди просто уже ближе к вечеру второго дня начали сталкиваться, вот, толпились у ворот аэродрома с цветами. И одну группу все-таки запустили. Я не знаю, была ли это какая-то организованная группа или нет, но они прошли, да, положили цветы. Там перед обломками самолета уже к тому времени установили такой большой розовый камень. И вот к этому камню несли люди цветы, несли свечи. Вот. Но их там было не очень много, потому что, по-моему, после этой делегации уже никого не пропускали из гражданских. Вот. Но там все равно бродило какое-то количество людей. Вот. Ну и нам тоже вот с нашим фотокором удалось там побродить.
Роман из Чикаго спрашивает, как работали зарубежные средства массовой информации? Журналистов там много было, конечно,
там
да?
Там много журналистов.
Большое количество.
Работали как все.
Нужно сказать, да, что журналистов сюда допускали очень так...
В ограниченном, ну,
ограниченном,
говоря, количестве. Да.
То есть первый день пропустили Первый канал, Вести. И, да, и польское телевидение. Вот. Во второй день журналистов погрузили в автобус и организованно отвезли на...
Траурное мероприятие по польскому президенту, который
ну,
на территории...
там не то чтобы повезли. Совсем...
Ну, прощание такое формально.
Траурное мероприятие, то есть там был караул наших солдат, оркестр был караул польских солдат, и вот гроб с телом президента вынесли из катафалка, да, изнесли в самолет, да, там же был премьер-министр Путин, там же был посол Польши в России, вот, и... Кстати, вот я хотела тоже сказать, вот посол Польши в России потом подошел к журналистам и сказал, ну и начал отвечать на вопросы. И он сказал такие слова, правда, он на английском это сказал, но если перевести на русский, то это будет примерно как, что эта трагедия, да, заставила нас всех почувствовать себя очень слабыми. И Россию, да, и Польшу. И мы должны вместе, да, как бы снова, мы должны вместе пройти через это. Вот он, конечно, много раз, да, говорил благодарности и
да, он благодарил за да. оперативную работу, то, что так быстро сработало.
За оперативную работу и служб, которые работали на аэродроме, да, и московские власти, которые быстро, оперативно разместили родственников погибших, которые приезжали на опознание в Москву.
Ну, там, что касается работы журналистов, я еще поясню, там в субботу, поскольку мы допустили ограниченное количество журналистов, там такой был формат распуливания информации, как мне объяснили. То есть телевизионщикам передавали картинку, те, кто там был, успели что-то отснять, и у всех были одинаковые кадры, по сути. И что касается журналистов агентств, там тоже там находилось всего несколько человек, и агентства тоже все передавали то, что сообщали единицы корреспондентов, которые там находились.
Ну, вот на пресс-конференции с Шойгу, которые проводились регулярно, там брали только так называемых личников. Если я не ошибаюсь, это такие специальные журналисты.
Да, которые летают с Шойгу.
Те, кто, ну, да. В том числе, например, да, те, кто да. летают определенно с какими-то
Я тоже разговаривала еще с местными журналистами с местного телеканала «Россия» в Смоленске, и они говорили, что как раз на Шойгу им удалось пройти благодаря вот этому кубику на микрофоне, где было написано «Вести», то есть непонятно, из Смоленска это не из Смоленска, пропустили. То есть приоритет для телевизионщиков был...
Для определенных телевизионщиков, да, потому что, да, РЕН-ТВ, канал «Звезда», они, конечно, доставали картинку всеми возможными способами. Ну, то есть, как бы, им было нелегко.
А вас как пускали?
Он расскажет тайну, как она пробралась.
Ну, это не то, что тайна. Но, конечно, в первый день, да, мне удалось посмотреть на место трагедии, да, мы смогли подъехать, как-то пробраться к обломкам, которые были вне территории аэродрома. Плюс я еще забиралась вместе с фотокором, мы забирались на здание в авиационном заводе, да, мы снимали и смотрели оттуда. И Kia Motors, у них там сервисный центр да, тоже примыкает, прямо. Оттуда тоже было что-то видно. А на второй день... Окей. Когда журналисты привезли вот на это прощание с польским президентом, то потом журналистов стали сотрудники ФСО так обратно загонять в автобусы. И мы с фотокором, переглянувшись, просто спрятались за дерево, да, и потом, когда сотрудники ФСО уже прошли, мы вот больше километра, да, прошли вот по этим тарковским местам, то есть по этим холмам, болотам. Вот, там были мотки колючей проволоки, но это были как-то совершенно бессмысленно, мы через нее даже не перелезали ни разу.
Ну, это, видимо, вот. Какая-то старая, брошенная, может быть.
Ну, да, вот.
Если бессмысленно.
Да, и мы вот шли, собственно, к месту трагедии, периодически то я, то она забирались на холм и смотрели, где это. Вот, ну и потом мы все-таки прошли, и как-то мы очень бодро вписались в ту обстановку, то есть
нас не останавливали.
Нет.
А как вообще вели себя люди в форме по отношению к журналистам и вот к тем людям, которые туда приходили?
Собственно, там около того места, где все собирались в субботу вечером, в частности, там был такой забор, который охраняли два сотрудника ДПС почему-то в такой зеленой форме. Никого не пропускали, да нормально относились, просто никого не пропускали, то есть не было ни хамства, ничего. Правда, кстати, вот в субботу уже поздним вечером там какая-то, или, может быть, в воскресенье, у меня уже путается все в голове. Там была такая небольшая стычка между оператором и сотрудником милиции, по-моему. Пытались камеру у него отобрать, но нормально вроде бы все разрешилось.
Я просто хочу объяснить, да, для слушателей, что вот люди, которые, вот телевизионщики, которые искали картинку конкретно с места, да, трагедии, да, мы, которые там лезли по этим буеракам, то есть это не было вот такое неуемное журналистское любопытство, потому что тогда еще не было определенности, горел ли самолет, да, был ли пожар, как именно, то есть почему именно погибли все абсолютно люди, да, то есть нужно было просто установить хронологию событий, да, и для этого посмотреть на то, что осталось от самолета, да, то есть кому-то это удалось, кому-то не удалось, да.
Ну, на следующий день, правда, вот когда Алена с фотокором выходили из этих ворот, то есть если в субботу вечером их охраняли, на следующий день их, ну, так, охранял, может быть, один человек, они были уже приоткрыты, к вечеру в воскресенье их приоткрыли больше, и когда оттуда уже выходила Лена с фотокорреспондентом, мы так все немножко удивились, потому что никого же не пускали, и тут кто-то выходит, но вот удивились, что не останавливали вас, то, что вы так спокойно прошли.
Ну, да, всех. Я говорю, там вот во второй день было уже довольно много гражданских, и мы как-то так просто сделали такие серьезные деловые лица, и мы там спокойно походили, да.
А сейчас там, вот сегодня, что, там уже сняли оцепление совсем, да? Там,
нет, я не знаю.
Или там продолжается еще работа с этими обломками?
Не знаю, сняли оцепление, но я думаю, что оцепление как раз вокруг самого непосредственно вот этого места катастрофы, оно сохранилось наверняка, поскольку
да,
продолжается
работа. Сегодня
работы.
Работают следователи, вот я с ними связываюсь, они все еще на месте, я думаю, что там...
Там еще все говорили о том, что боялись мародеров. Не знаю... В общем-то, ну, то есть оцепили вот эту вот дорогу, о которой мы говорили, именно потому что боялись.
Да, нужно еще сказать, да.
А обоснованно, извините, обоснованно боялись мародеров?
Я думаю, нет.
То есть вам ничего не известно там?
Ну, этот аэродром военный, туда, в принципе, туда как бы не особо пройдешь, и я не знаю, кто там мог мародерствовать.
Ну, хочется верить все-таки, что этого не было, конечно.
Нет, я думаю, что нет. Вот, хочется сказать, да, что, конечно... Очень быстро сработали пожарные, да, у них просто пожарная часть находилась буквально в 400 метрах от крушения.
Она там просто постоянно находилась?
Она постоянно находилась, да, то есть она официально не приписана к аэродрому, да, но фактически она обслуживала аэродром, и они выехали вот буквально сразу же, то есть... Те очевидцы, с которыми мне удалось поговорить, которые видели непосредственно крушение самолета своими глазами, они говорят, что вот сирены, да, то есть пожарные подъехали там буквально через пару минут. Вот. И благодаря им, собственно, удалось потушить огонь. Да? Спасти, к сожалению, уже никого не удалось.
Да, подъехали, ну и что? Да,
ну, просто понимаете, я много езжу вот по таким городам, как Смоленск, я могу сказать, что пожарные службы часто бывают очень неоперативны. Потому что, когда они ехали, они были в полной уверенности, что они успеют кого-то спасти.
Главное, что сделали все возможное, хочется вот это
да, это правда, это верно. Но вот все это огромное количество людей, вот те, скажем, родственники погибших уже, да, которые прибывали на опознание, и они прилетели в Москву, да, и потом поехали в Смоленск.
Ну, вот в воскресенье,
они
когда я там была,
тоже
там,
все в Смоленске.
В воскресенье, когда я там была, родственников погибших не было. Они были в Москве. Вот в местной администрации как раз говорили о том, что в случае чего, если они захотят приехать, их будут встречать, там оперативный штаб и так далее. И были забронированы места, по-моему, как раз в гостинице России. Угу. А, кстати, еще в воскресенье, вот мы все тоже ожидали, что, может быть, приедет кто-то из родственников, но поскольку процедура опознания такой сложный очень процесс, ну, я думаю, что просто, может быть, действительно в эти дни кто-то захочет. В отеле, который находился ровно через дорогу от этого аэродрома, там дежурили медики. Мы тоже с ними поговорили. Они сказали, что их попросили приехать психологи.
Да, медики дежурили в гостинице России.
Да, чтобы при необходимости оказать помощь. Да.
Но они же, наверное, не говорили по-польски.
Ну, там было достаточно... Ну, в гостинице «Россия», по крайней мере, там было около 70 людей, которые говорили на двух языках. Я думаю, что если
то
бы
там
что...
было просто кому помочь, да?
Там было кому помочь, да. То есть там люди были готовы делать все, там, переводить какие-то документы, сопровождать их по городу, да, там, везти их на это место. А у людей было даже несколько машин, да, там, что если там как-то будут неполадки, там,
это вот именно те люди, о которых вы говорили,
да,
это такие волонтеры, волонтеры,
да? Это волонтеры.
Это кто сами захотели помочь.
Молодые ребята и девушки, которые, просто узнав об этом, пришли и выразили желание, да, помочь. Они запаслись термосами с кофе, едой, какими-то лекарствами. Ну, то есть они были готовы там действительно сидеть полутора суток. Это, конечно, потрясающе.
Кстати, да. Что касается размещения, мы тоже спрашивали, будет ли бесплатным проживание для родственников, если они приедут. Местные администрации сказали, что нет, бесплатным не будет, но места будут хотя бы забронированы.
Да, потому что мест, конечно, в гостиницах было очень сложно найти.
Да, я не думаю, что в Смоленске такое большое количество.
Ну, там, кстати, довольно много гостиниц, но я обзвонила...
Много, потому что город исторический,
я
понятно.
Я обзвонила, может быть, тем не менее. 5, прежде чем мне удалось забронировать себе место, но желаю в центральной гостинице. То есть...
Угу. Смоленск сам как выглядит? Ну, просто вот как город.
Ну, красивый
красиво,
город,
да. Красиво,
да,
там по холмам вот так вот.
Холмистая местность, да, вот в центре там постройки начала 20 века, там есть церковь 12 века с фресками, да, я там не успела, конечно, побывать. Вот сам вот этот большой собор... Вот, ну, то есть очень красивый город, на самом деле.
Я там еще ходила с журналистом, который был в Смоленске 6 лет назад, и он говорил, что тогда город произвел на него такое удручающее впечатление, сейчас, ну, по его мнению, так прибрались в городе.
Mm-hmm. Там плохие дороги, то есть стало. Основные дороги к приезду Путина, когда он еще приезжал 7 числа, отремонтировали, а дороги такие радиальные, если их можно так назвать, там, конечно, холмы выбоины, легковым машинам очень сложно ездить.
Ну, это уж как водится, да, понятно.
Ну, да.
Ну что ж, спасибо вам большое, девушки. Мы говорили сегодня о том, как выглядит Смоленск, и это место, где так трагически разбился польский самолет. Дарья Полагаева, корреспондент «Эхо Москвы», корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко были сегодня с нами в программе «Своими глазами». Спасибо вам большое. Спасибо нашим слушателям, которые писали нам. Спасибо.
Программа «Своими глазами».